Женщина вкладывает в мужчину и получает от него желанное. Смотрите, два варианта денег женщины. Первый вариант – деньги, которые вы заработали сами. Ну, давайте настройтесь так немножко, подумайте. Вот деньги, которые я заработала сама, я их трачу. Сколько счастья от этого получаю? Раз, один вариант. Деньги, которые заработал муж, я их трачу. Сколько счастья я от этого получаю? Второй вариант женщины. Сопоставимо, нет? Несопоставимо. Так значит, женская природа не зарабатывать деньги, а вдохновлять мужа, чтобы он зарабатывал, мои хорошие. Понимаете? Вот в чем заключается правильная жизнь. И он действительно вдохновляется. Смотрите, как устроена психика у мужчины и у женщины. Мужчина снаружи очень крепкий, неприступный. И кажется, что у него психика такая сильная, неприступная такая. И женщине кажется, она смотрит на мужчину, думает, с ним невозможно никак. Его ничего не поменяет, ничего с ним сделать невозможно. А внутри мужчина мягкий и динамичный. Если взять, допустим, мужчину, то он постоянно меняется в жизни. Или туда, или сюда. Или он деградирует, или развивается. Вот найдите статичного мужчину. Возьмите любого мужчину. Он, вот женщина какая была, такая осталась. Внутри. Снаружи она меняется. Но мужчина, смотрите, вот возьмите 10 лет, любой промежуток, посмотрите на мужчину. Он был таким, стал таким. Он движется. Меняется как личность. Или туда, или сюда. Или деградирует, или прогрессирует. Одно из двух. Женщина снаружи очень мягкая, динамичная. Она может приспособиться к любой ситуации, принять любую ситуацию, все понять. Внутри, как камень. Мужчина смотрит на жену, на женщину, думает, ой, она такая мягкая, податливая, мне с ней будет хорошо жить. Потом начинает общаться, смотрит, и никак не свернешь. Вот она, вот у нее есть какие-то устои внутренние, с ней ничего не сделаешь. Внешне кажется, что она все поняла, согласилась, все равно делает по-своему. Мне ничего невозможно сделать. И она говорит, я и сама не могу с собой ничего сделать, успокойся. Хотя внешне она может спокойно уступать, меняться, податливой быть. Она подстраивается, даже свой тон речи. Все подстраивается внешне, внутри очень твердая позиция. Ничего не изменишь. Поэтому Бог и дает женщине сразу все, чтобы эта твердая позиция была правильной с самого начала. Поэтому в Ведах говорится, женщину надо охранять, защищать ее от того, чтобы она чистоту свою сохранила. А мужчину надо не охранять, а палками бить, чтобы он развивался, гонять его надо. Мужчину надо гонять, женщину охранять. Понимаете, как надо развивать общество? Самое лучшее мальчика отдать в какую-то секцию, чтобы там его гоняли, чтобы был тренер у него в жизни, чтобы постоянно был напряжение, он не должен расслабленным быть. А девочка должна спокойно жить. Нежно, мягко, ласково, заботливо, ухаживать за всеми, учиться, заботиться и так далее. Женщина благословляющую силу развивает в себе, она дает силу любви. Она мужу говорит, я в тебя верю, ты можешь многое в жизни. Это означает, что он сам в себя будет верить. Он пойдет и будет делать многое в жизни. Это факт. Мужчина очень сильно зависит от женщины. Очень сильно. Психически. Хотя он себя считает независимым. Любой мужчина считает, что он сам все знает, как чего. Но он зависит от женщины очень сильно. Эта зависимость ему не видна. Один учитель спросил своих учеников, все женатые, спросил, кто из вас не зависит психически от настроения жены? Останьтесь на месте, все остальные сделали шаг вперед. Все сделали шаг вперед, кроме одного. Подошел к нему, говорит, неужели ты не зависишь от жены психически? Нет, учитель, просто мне жена сказала, ни при каких обстоятельствах шаг вперед не делать. Это такая притча, чтобы вы посмеялись. Но идея в чем заключается? В том, что женщина вдохновляющая начало, мужчина действующий. Но если взять, допустим, семью, то как выглядит женщина? У нее есть идеал внутри, правильно? У женщины идеал в доме есть. Она мужу говорит, ну что ж ты так делаешь, а? Ну как же ты, ну ведь надо же по-другому жить. Ну вот посмотри, как вот нормально муж и мужчина живут. Надо вот так вот жить, ну что это такое? Ну? Мужчина так женщине говорит. Вот мужчина подходит и жене говорит, ну что же это такое, как ты делаешь? Ну посмотри на других женщин, как надо жить. Мужчина так себя ведет, нет? Нет. Никогда не позволит себе жене такое сказать. Нормальный мужчина. Женщине всегда так говорит муж мужу. Почему? Потому что она сердце мужа, сердце мужа. Она вдохновляющее начало. Это у нее есть понимание чистоты внутри, верности, что такое семья, что такое дети, что такое чистота, верность, семья. Все это у нее есть внутри. Мужчины нет. Она учит мужа, она говорит, у нас семья, пойми, у нас семья, у нас дети. Ты для кого живешь? Ты почему пришел пьяный, пьяный как свинья? Для кого живешь? Он говорит, для семьи. А почему напился? Не знаю. Понимаете? Женщина вдохновляющее начало. У нее есть идеалы в сердце. Она понимает, как жить. Она учит мужчину этому. Мужчина вдохновляется. И так живет общество. Если женщина сама действующее начало, тогда как она будет себя вести? Давайте посмотрим второй результат. Вариант. Женщина действующее начало. Что остается мужчине? Что остается мужчине? Женщина действующее начало. Она приходит домой и говорит, вот посмотри, сколько я получаю и сколько ты. Что это означает? Вдохновение? Это означает проклятие. Он говорит, ну посмотри, сколько я зарабатываю, сколько ты, какой ты мужик. Это вдохновение такое, да? Это вдохновляет. Дерьмом полила его, и что вырастет? Дерьмо. Он думает, да я такой мужик, да. Я мало получаю, такой мужик, понятно, такой. Вот чем полила, такой буду, вот. Знаете систему, нет? Вот, допустим, смотрите, женщины, у вас внутри такое ощущение. Я бы могла себе найти и получше. Вот такое, как бы, внутри в сердце. Я бы могла себе найти и получше мужика. Это значит, передалось. Женщина вдохновляющая, сначала передалось. И мужчина дальше как? Он смотрит по сторонам, ищет другую тёлку себе. Мужчины недостаточно. Женщина просто так думает, а мужчина уже начинает гулять. Видите, как система устроена? Теперь второй вариант. Женщина, у нас один брак, второго не будет. У нас одна семья, нам других не надо. Мы друг только для друга предназначены. Так она, допустим, настроена. Ему очень трудно гулять. Он когда другую девушку смотрит, а с возрастом она же стареет, а девушки молодеют вокруг. Так или нет? Или как кто-то по-другому думает? Она стареет сама, но девушки молодеют вокруг. А с мужем что происходит? Он мужает. Когда мужчина живет с женщиной, что происходит с мужчиной? Он становится более мужественным, потому что он несет ответственность. С женщиной что происходит? Она стареет. То есть мужчина становится более ответственным, у него больше шансов уже найти себе. А у ней больше шансов? Нет, не меньше. Вроде кажется, все несправедливо так, с одной стороны. Но что дал женщине Бог? Он дал женщине силу контролировать мужчину. Как она его контролирует? С помощью верности. Верности, мои хорошие. Да, женщина верна, мужчина не дернется, глядя на других. Пусть красивые, пусть там какие угодно. Но эта верность ему дает столько счастья в жизни жены, что он не может дернуться ни на кого посмотреть. Он говорит, у меня самое лучшее. Как относится мужчина, должен относиться к жене? Как она должна себя вести? Как самое лучшее. Тогда он не дернется. Скажут, а у женщины можно, а женщина может это делать, потому что она соткана из поведения. Женщина может себя вести. Ей легко себя вести как надо. Если она захочет, она легко это может делать. Ей не трудно. А мужчина из кого, из чего соткан? Он соткан из вдохновения. Он видит, женщина вдохновляет его. Он думает, вот, у меня удивительная жена. Я недостоин ее. И он начинает развиваться как личность, работать над собой, изменяет себя. Сначала раскаивается. Если он, допустим, недоразвит, он сначала раскаивается и начинает думать о том, как жить правильно, со временем. Но сначала женщина должна победить это. Опять я все про женщин. Лекция про мужчин должна быть. Но женщины пришли, не знаю, что делать. Ну ладно. Хочу сказать мужчинам одну вещь, что вообще как бы понимание, что вообще мужчина соткан из достижения своей цели в жизни. Мужчина живет только, когда у него есть цель. Если цели нет в жизни, жизни нет для мужчины. Надо хоть какую-то себе цель ставить, хоть какую-то небольшую. И достигая ее, сердце мужское радуется безумно. Большая, небольшая цель, допустим, на уровне твоего понимания вещей. Допустим, ты считаешь цель для тебя что-то сколотить. Хочешь дом построить, допустим. Ну хорошо, дом не можешь построить. Но построй хотя бы на кухне, отремонтируй что-то. Что-нибудь построй на кухне хотя бы для жены. Кажется, зачем я буду унижаться там что-то делать в доме? Ну ты сделай. И посмотри результат в своем сердце. Ты увидишь, что сердце наполнится силой. Мужчина должен какие-то цели ставить в жизни, достигать. Он должен просто так жить. Смотрите, два варианта. Один вариант я уже объяснил с самого начала. Мужчина ставит целью другую женщину. Он ищет женщину, понимаете, женщину в жизни. Он ходит по улицам, на работу ходит, и у него картинка стоит внутри. Ему нужна другая женщина. Он думает, вот это и есть то, ради чего я живу. Тогда моя лекция не для вас. Если вы считаете, что это и есть настоящая цель, тогда нет смысла дальше продолжать эту беседу. Встретимся в отрезвителе. Мужчина, который ставит себе такую цель, он постепенно деградирует. Веды описывают, мужчина или развивается как личность, или деградирует. Все зависит от того, какую цель он ставит перед собой. Но без цели мужчина жить не может. Нет жизни для мужчины. Даже когда он пьет, для него цель – бутылка. Вот смотрите, как ведет себя пьющий мужчина. Он чуть-чуть трезвеет, и он ищет, где выпить. Он думает об этом, он звонит, встречается. Цель его – найти место, где выпить. Он общается с друзьями. Мы сегодня встречаемся или нет? А там у нас какое-то мероприятие намечается или нет? А где продают? Понимаете, он ищет бутылку. Это тоже жизнь. То есть он ставит такую цель перед собой. Убить свою жизнь. Но мужчина без цели жить не может. Цель руководит его жизнью. Чем женщина, женщину, что руководит жизнью женской природы? Что женщина движет? Чего хочет женщина? Она хочет любви. Она живет для любви. Все, что она делает только для любви. Даже деньги она зарабатывает для любви. Она хочет красивее выглядеть, она хочет, чтобы в квартире все было хорошо, чтобы дети были счастливыми. Все равно все идет для любви. Каждый как бы свое понимание. Видите, женщина живет для любви, мужчина живет для цели в жизни. Ему нужно что-то делать, что-то менять. Смотрите, есть разные цели. Первый вариант – женщина цели. Означает деградация для мужчины. Ну, рано или поздно это заканчивается бутылкой обычно. Потому что женщина означает, ломается мужская жизнь, деградирует он. Второй вариант. Цель – развитие. Хорошая цель для мужчины. Хорошее развитие. Означает профессиональное развитие, общественное развитие. И это все потом переходит во внутреннее развитие. Вот внутреннее развитие для мужчины – это еще более высокая цель. Самая высокая цель для мужчины – это постижение истины. Он должен высшие материи изучать в своем сердце. Он должен понять, есть Бог или нет. В чем смысл человеческой жизни? Это самые глубокие цели для мужчины, которые должен себе ставить. Но это может быть в будущем, потому что сейчас мужчине понятно, что его развитие означает для него положение в обществе. Хорошо, вперед. Надо понять, как это достигается. Большинство мужчин думают, что положение в обществе, зарплата достигается с помощью того, чтобы найти себе покруче работу. Вот есть такая интересная как бы философия, она заключается в том, что все зависит от того, куда попал. То есть надо взять просто, найти эту хорошую работу и все. Ну, допустим, что значит хорошая работа? Где дают деньги? Деньги же не сыпятся просто так. Есть только два варианта. Первый вариант – это теневой бизнес, означает, что теперь его в живот могут воткнуть. Теневой бизнес означает теневые люди, мои хорошие. Там вот такие вот интеллигентники не ходят. Если вы хотите большие деньги крутить, значит вам придется иметь дело с криминалом. А криминал означает только одна вещь. Прибьют и даже ручки не оботрут. Люди определенной категории. Второй вариант деньги означает или тяжело трудиться, что в основном большинство мужчин выбирают, или развитие себя как личности. Вот представьте, допустим, некоторые мужчины думают, что это все решается просто тем, что надо найти себе работу. То есть как-то устроиться. Ну хорошо, устроились. Вас устроили директором завода. Как вы будете управлять людьми? Кто может управлять людьми? Тот человек, у которого есть психическая сила. Вот, допустим, если вы не верите мне, управляйте хотя бы одним человеком, поуправляйте им. Сделайте так, чтобы он вам подчинялся, чтобы он не хотел денег слишком много, чтобы у него было вдохновение работать, чтобы он слушался вас и считал вас старшим, чтобы ваше мнение было правильным, а его нет, чтобы у вас было больше как бы понимания вещей, а у него меньше. Тогда вы старший. В противном случае вы не можете быть старшим. Если директор завода ничего не соображает, у него нет воли даже выслушать людей, у него нет ответственности за ситуацию, он не может не дрогнуть, когда приходит, знаете, маски-шоу, да? Что такое? Маски-шоу, знаете, что такое? Приходит налоговая полиция, как директор должен себя вести? Должен сказать, пожалуйста, смотрите, у нас все нормально. Да он так себя ведет, они сразу раз, маски шоу заканчиваются. Они это просто, простите меня за выражение, на понт берут. И смотрят, что за человек перед ними. Все, значит, извините меня, сделают из него котлету. А если он уважаемый человек, серьезный, они будут серьезно к нему относиться. Понимаете, положение в обществе не достигается просто связями. Положение в обществе... Если говорить о положении настоящем в обществе, означает твоя способность стать таким человеком. Ко мне один мужчина подошел и говорит, почему у меня не клеится ничего в моей фирме, почему я не могу заработать? Я говорю, хорошо, давайте разбираться. Говорит, я одному деньги дал в долг, он мне отдает, ну, строитель, как бы, и почему-то меня подрядчики все время обманывают. Я посмотрел на него. Я говорю, вас жена уважает? Ваша жена уважает? Он говорит, нет. Я говорю, а вы знаете, что женщина уважает мужчину только тогда, когда его есть за что уважать? Ее не обманешь, женщину. Она не может делать вид, что она уважает. Она или уважает мужчину, или нет. Когда она уважает? Когда есть за что уважать. Женское сердце знает, уважать человека или нет. Вас есть за что уважать? Задумался. Я говорю, понимаете? Он говорит, что надо выбивать из них деньги? Я говорю, нет. Надо заключать такие договора с такими людьми, которые не обманут. Он говорит, ну как это понять? Я говорю, а вот это и есть развитие личности. Как понять тебе, с кем заключать договора? И как тебе люди будут относиться, какой ты, так тебе и будут относиться. Если ты сам себя уважаешь, тебя будут уважать. Если ты себя не уважаешь, тебя будут обманывать. Я не могу деньги взять назад. А ты пробовал взять их назад, нет? У меня есть другой человек, интересно. Два примера. На Украине, в Киеве живет очень так серьезный бизнесмен. Я его спросил, а как вот вас обманывали с деньгами? Да, говорит, у меня есть такой случай. Один мой сотрудник вообще просто своровал сумму денег. И как бы вложил их сразу, невозможно взять. Я говорю, как вы решили вопрос? Ну, я говорю, очень просто. Он сказал, очень просто. Он пришел к нему домой, вскрыл это преступление, объяснил ему, что он все знает, спокойно, понимаете, не орал на него там, как бы, вот так, тельняшки не рвал, просто объяснил ему спокойно. И говорит, есть два варианта. Или мы с тобой судимся, и я буду вкладывать деньги в то, чтобы ты попал в тюрьму. Второй вариант. Ты работаешь сверхурочно у меня, и все деньги, и минимум идет тебе на зарплату. Остальное идет на погашение твоего долга. Тебе неделя на размышление. Знаете, что он выбрал? Работу. Он был счастлив. С одной стороны, у него деньги вложены, а с другой стороны, его не посадили. И этот счастлив, потому что он знает, что толку от того, что он с ним посудится, что у него от этого больше денег будет, это означает разумный человек, серьезный мужчина, понимаете, подавился эмоции, гнев, успокоил свой ум и принял правильное решение, как использовать ситуацию в целях. И он на несколько лет полностью все эти деньги отбил и сохранил себе сотрудника. Все счастливы оказались в этой ситуации. Почему? Потому что он разумный человек. Вот это означает руководитель. А не просто положение. Интересно знать, что когда мужчина развивается до определенного положения, его сразу видят. Некоторые думают, почему меня не видят? Я такой крутой. Почему меня не видят? В чем дело? Потому что ты недоразвитый. Развивайся. Что значит развитие? Означает работа над собой, мужчины, работа над собой. Если вы думаете, что лопатой копать надо больше, чтобы больше было денег. Нет. Работа, вот она есть, работа. Есть свободное время, работайте над собой. Потому что мужчина ценится силой характера. Смотрите, допустим, простой пример. Вот девушка когда замуж выходит? Когда она хорошая? Да? Вот смотрите, у женщин, у девушек в основном какое психическое состояние? Допустим, не замужник, какое состояние психическое? Она хочет замуж, и поэтому несчастная. Смотрите. Ой, ты дурочка моя, трубадурочка, да чего же исхудала фигурочка? Не может обратиться к врачу, ничего я не хочу. Кто ее замуж возьмет? Почему не берут? Потому что она сильно хочет замуж, она вся высыхает, находит. Но наступает у любой девушки период в жизни, когда ей по барабану, замужем она или нет. У нее такой период астрологический, ей хорошо становится, она хорошеет такая, ей хорошо самой в себе. Это значит, что период наступил замуж. И мужики выстраиваются в ряд вот так вот перед ней. Она может выбрать этого, того, кого хочет. Все. Такой период у любой девушки в жизни наступает, неизбежно. У мужчин. Ему похорошеть надо, чтобы жениться. Что ему надо? Знаете, мужчина, когда становится ответственным, девушки в очередь выстраиваются. Все хотят замуж за него. Почему? Потому что он зрелым стал внутренне. Они чувствуют за ним защиту. Все, вот в этом красота мужская, понимаете, ни в чем-то другом. Им что, на лицо надо быть красивым? Надо, чтобы он в сердце был красивым. Женщины согласны со мной, нет? Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ну, вот примерно так. Вот и все. Вот ответ на вопрос, как мужчине добиться успеха в жизни? Надо добиться успеха здесь. Означает внутренний труд. Надо ставить цель добиваться, надо внутренние аскезы совершать. Я вам скажу главное правило для этого. Главное правило такое. Человек всегда, любой человек, может что-то перенять. Легче всего развиваться, перенимая. Вот смотрите, два варианта взять. Человек в хоккее во дворе тренируется, или его тренирует тренер. Какой из них быстрее разобьется? Тот, кого тренирует тренер. У обоих способности хорошие, но один учится играть сам, а другого тренирует тренер. А Один в школе математики учится, другой учит математику сам. Кто быстрее выучит? В школе математики. Точно так же и здесь. Если ты хочешь развиться как личность, найди себе друга, который уже развился. Надо искать. Вы скажете, где такие люди? Много ли таких людей? Ищите, общайтесь с мужчинами. Не с теми, которые там по кабакам ходят и по этим, как сейчас называют, ну неважно, собираются всем коллективом и идут корпоративные вечера. Вот. Ага. Вот не это способ развития для мужчины, не это. Надо искать настоящих мужчин вокруг себя. Не те, которые корпоративно там сексом занимаются вокруг. У меня в Киеве есть другой знакомый, он в правительстве. И у него есть достаточно много денег, чтобы жить безбедно всю жизнь. Вот. И он отверг эти отношения. Он для себя принял решение, что я больше не хочу таких встреч. Спрашивается, а как можно тогда такому человеку в большом бизнесе выжить? Представьте себе, можно. Можно. Он научился строить так отношения, что отношения не зависели от того, в бане мы встречаемся или не в бане. То есть он без бани развивал отношения. На самом деле, если мужчина развитый, он может очень глубокие отношения строить с людьми. Очень глубокие, понимаете? Не банные отношения и выпивальные, а очень глубокие отношения. И такому человеку будут беззаветно верить те, кто с ним строит отношения. Я вам сейчас просто приведу пример тех развитых мужчин, которые я знаю. Я не хочу называть имена, чтобы им потом не было как бы приятно от этого. Один человек в Москве, он финансист очень крупный, и он тогда был в правительстве и занимался развитием, инновационным развитием различных территорий России, которые как бы нуждались в развитии. Ну, то есть у него такая была должность правительственная. Ему надо было помочь со здоровьем, я с ним общался. И мы нашли вот друг друга в том, что мы изучали, вот размышляли над людьми. И он мне рассказывал, как он относится к тому, что как под... у него была одна из самых лучших команд. И он рассказывал мне, как он выбирает себе в команду людей. И он говорит, вот человек заходит только ко мне, и если он начинает рисоваться, показывает себя круто там, говорит, значит, фуфло. Я, говорит, его ни за что в команду не возьму. Говорит, человек, который может в команду ко мне попасть, как он себя ведет? Он приходит, строит спокойные отношения, не рисуется, показывает себя в деле, раз, уважает старшего, два. Дальше, сказал, сделал, три. Если его обидели, терпит, четыре. Он говорит, значит, настоящий мужик, я с ним могу строить отношения. Не бабник, пять. Для него это очень важно. Бабник значит все. Отстой. Он говорит, это отстой. Это туда, а ко мне нормальному мужику. И отношение с спиртному шесть. Если он видит, что есть как бы у него, значит все. Он не может нормальным руководителем, лидером быть в обществе. Видите, я вам перечислил качества развитого мужчины. То есть он четко их как бы... Просто несколько слов человека в беседе, и он сразу их отметал, всех недоразвитых, сразу же. А развитых мужчин брал себе, поэтому у него мощная команда у этого человека. Но он сам просто ушел от этой деятельности, ему как бы захотелось заниматься наукой. То есть он стал преподавателем. Ушел с министерской должности, стал серьезным таким преподавателем по финансовым вопросам. Но идея вот именно в этом заключается, что даже на уровне министерства это понятие есть, кто такой мужчина, а кто такой нет, понимаете? Это есть для тех людей, кто знает, что надо это изучать и что надо это применять в свою жизнь. Я согласен с тем, что большинство в обществе, в нашем, большинство мужчин таких понятий не имеют. Если, допустим, я часто мне приходится летать, я в самолет заношу, захожу и весь бизнес-класс, вот сидят и едят. Че ты тут проходишь, типа, мимо меня? Ну, как бы они считают, что вот они крутые. Ну, как бы пускай, это их проблема. Но настоящие крутые мужчины, они не выпендриваются, они показывают ничего на вне, понимаете? Мужественность означает способность внутри себя держать. Особенно это хорошо показывают в фильмах, вот этих вот фильмах про войну, когда там один лезет, там тельняшки рвет там, на танк, который говорит, успокойся, все нормально. То есть настоящий мужчина не дергается, понимаете, он спокойно воюет. То есть у него есть мужественность внутри, но он не рисуется. Те, кто рисуются, они могут воевать нормально, нет? Нет. Опять же, смотрите, в отношениях женщины, настоящий мужчина уважает женщину. Вот женщина ведет себя истерично, он будет с ней скандалить или нет? Настоящий мужчина терпит, означает отреченность, способность спокойно относиться к женщине. Женщина сразу начинает уважать. Она думает, вот это настоящий мужчина, все. Она там в истерике катает, он стоит, смотрит, да, он хороший, да. Но она же его унижает в это время, унижает. Почему же он не унижается? Потому что он понимает, что она женщина. Она имеет право так себя вести, потому что она женщина. А я мужчина. Понимаете чувства или нет внутренние этого человека? Он дает женщине право быть женщиной. И она его за это уважает. Но так себя вести непросто. Потому что когда женщина эмоции проявляет, у мужчины внутри колбасит. Ему тяжело, потому что психика же действует ее на него. Психическая женщина, психика у женщин очень сильная, ее эмоции очень сильны. Поэтому женщины контролируют ситуацию в семье. Смотрите, интересно, если мужчина бьет женщину, почему он ее бьет? Потому что у него мужской силы не хватает. Это же не проявление мужской силы бить женщину. В древней культуре считалось, что если мужчина поднимает руку на женщину, значит, что он не может сражаться как воин. Был критерий такой, если мужчина на женщину руку поднимает, значит, у него слабая эмоциональная сила. Значит, он не может быть воином, его нельзя как бы на войну пускать. Он струсит. Смелый мужчина – это тот, кто терпит эмоции от женщины. Спокойно относится, значит, может воевать, может сражаться. Ведь интересный критерий, да? Вроде бы казалось наоборот, жену бьет, значит, может сражаться. Нет, все наоборот. Видите? Интересно все это узнать. Так же самоконтроль в половых вопросах. А? Конечно, я согласен с вами. Но женщина всегда эмоциональна. Мужчина спокойный не означает, что женщина будет спокойной. Она будет все равно эмоциональной. Женщина все равно будет эмоции катать. Нет? Ну хорошо. Я согласен с вами. Если мужчина очень спокойный, женщина тоже будет очень спокойна. Но все равно у нее настроение будет меняться по-любому. С этим вы не сможете спорить. Это неизбежно. Итак, ставить перед собой цели, достигать их. Так идет развитие. Два совета. Первый. Ну, несколько советов. Первое. Учиться не смотреть порнуху. Не смотреть в интернет на голые попы. Ну, то есть учиться от этого отходить в своем сердце. Потому что настоящая любовь, она глубже, имеет более глубокую природу. Не надо вот это внешнее думать, что это самое главное в женщине. Есть более глубокие вещи, которые достижимы, если мужчина отстраняется вот это, просто от этой показухи внешней женской красоты, которая сейчас в мире очень сильно доминирует. То есть женское тело стало инструментом для достижения цели. То есть если ты хочешь рекламу сделать, надо красивее женщину вляпать, и рекламу будут смотреть. Ну как знаете, как хороший червячок, на который будут рыбка клевать. Ну пусть они этим занимаются, это их бизнес. А если человек хочет быть мужчиной, он должен так подальше от этого держаться, потому что это сильно психику уводит от работы над собой. Потому что любой мужчина поддается под влияние женской энергии. Если он постоянно смотрит эти картинки, то он не сможет себя контролировать. Мужчина или самоконтроль работает, или у него работает желание достигнуть женщины. Одно из двух. Вместе и то, и другое не работает. Не работает. Поэтому мужчина, который хочет развивать себя как личность, он должен эти картинки постараться контролировать в своем сердце. Тогда у него сердце станет сильным, он способен будет развиваться как личность. Это первый совет. Второй. Для развития нужен человек рядом, какой-то друг, который этим занимается уже. Третий совет. Нужно учиться внутренней жизни. Каждый мужчина должен учиться внутренней жизни. Внутренняя жизнь означает молитва. Означает молитва. Потому что есть два способа действовать. Кстати, для мужчин. Интересно знать, что большинство людей, они живут внешним действием. Вот, допустим, я в Индии, когда изучал аюрведу, там очень много людей работают вот так, кирпичи на голове натаскают, стройкой, строители. И у них, они живут, у них как вот эти вот кланы, отец строил, вот носил, они живут в проголоде, то есть за горстку риса работают в день. И целый день таскают эти кирпичи, женщины, мужчины. Я подошел к одному, начал разговаривать, говорит, почему ты это делаешь? Говорю, что ты не можешь, не уважаешь себя, не можешь получше работу найти? Он говорит, а меня, я не учился, говорит, с детства. Меня никто не учил, как делать что-то другое. Я говорю, ну хорошо, возьми и поучись сейчас. Начни грамоту сам в свободное время от работы изучать. Начни развиваться как личность. Пройдет несколько лет, и ты уже сможешь делать что-то другое. Он подумал и пошел опять таскать кирпичи. Понимаете, проблема заключается в том, что большинство людей недоразвитых так живут. Они думают, что вот я что могу, то и делаю все. Это хорошо. Это хорошо. Ты должен зарабатывать себе на жизнь. Это хорошо. Но есть действие, есть предварительное действие. Предварительное действие означает действие внутри себя. Побеждает тот человек, который учится сначала действовать внутри себя. Вот смотрите, допустим, взять сражение. Одни просто идут сражаться, а другие перед сражением молятся. В молитве они побеждают противника духом своим. Вот этому именно и учат боевые искусства древние. Они объясняют, что победа стоит на стороне, нравственная сила воина является главной его силой. Понимаете? И там описывается такая ситуация. Два воина смотрят друг на друга. Если один очень хорошо понимает, за что он сражается, если у одного молитва в сердце, если у него высокие идеи, то он знает, за что отдать свою жизнь. Другой, допустим, этого всего не знает. Они смотрят друг на друга. И у того, кто не знает, за что он сражается, у него коленки начинают трястись. Почему? Потому что ведь впереди смерть. Понимаете? Это не просто так, впереди смерть. За что ты хочешь отдать свою жизнь? И когда он видит человека, который знает, за что он отдает свою жизнь, ему страшно становится. У него начинают коленки дрожать, понимаете? Потому что победа находится на стороне того, у кого есть нравственная сила, понимаете? Поэтому вот эти все патриотические песни для этого предназначены. «Смела мы в бой пойдем за власть советов». Понимаете? То есть, ну как бы вот эти патриотические силы, они веру как бы в человека в сердце как бы возбуждают, дают ему возможность побеждать. На этом основана вообще жизнь мужчины. Мужчина должен научиться понять, что предварительное действие – это самое главное действие в его жизни. Вот мне, допустим, чтобы прочитать эту лекцию, мне нужно было утром встать сегодня и 2 часа настраиваться на своего наставника, читать молитву и думать о том, как я буду читать эту лекцию. И это действие, то уже, оно все решило. Я почувствовал вот то, что здесь будет происходить. И это было уже решено во время этой молитвы. Понимаете, о чем я говорю? Смотрите, интересный момент. Возьмем 2 способа реакции женщины на мальчика сына, который уходит в армию. Один способ. Женщина плачет. Пожалуйста, береги себя. Как он будет беречь себя? Он идет в армию. Второй способ. Женщина смотрит на него и говорит: с тобой будет все хорошо. Один способ, она плачет в истериках. Второй способ, она говорит: с тобой будет все хорошо. И начинает молиться в сердце. Смотрите, два способа жить. Один способ переживать за человека, а второй молиться за него. У женщины. У мужчины теперь смотрите. Один способ беспокоиться о своей жизни, а второй способ молиться за свою жизнь, побеждать свою жизнь с помощью настроя. Могу я или нет? У меня такой случай был в жизни. Я где-то на третьем курсе начал серьезно как бы внутренними практиками заниматься, и мне некогда было ходить на лекции. В институте учился. Начал пропускать лекции. Меня, ну я параллельно еще большую работу общественную был, вел. Я как бы был, вот у нас был поток, два, первый, второй поток на первом курсе. Я вот этим потоком, ну как бы комсомольской организацией возглавлял на первом курсе. И тем не менее, я был неуспевающим из-за того, что на лекции не ходил. То есть у меня было много пропусков, и меня решили исключать. А секретарь комсомольской организации всего института был моим другом. И он тоже участвовал в этом собрании. Я пришел пораньше, и я тогда не читал молитвы, но я читал настрои. Я тогда уже повторял: желаю всем счастья, желаю всем счастья. И этот настрой передавал всем людям, которые проходили мимо меня, прошли примерно половина вот этих вот, ну, тех, которые в заседании участвовали. Там стояло несколько нас человек, которые хотели исключить. И они все посмотрели на нас, прежде чем зайти туда. Вот те, которые зашли раньше меня, они проголосовали против. А те, которые прошли мимо меня, все проголосовали за. Это мне доложил мой друг этот, который... И там, по-моему, в один голос или в два, то есть меня решили оставить все-таки в институте. Хотя не было оснований, то есть у меня было много пропусков. Такова сила настроя. Настрой очень многое решает в жизни человека, очень многое. Смотрите, ситуация. Человек приходит устраиваться на работу. Почему его не могут взять? Почему не берут человека на работу? А? Смотрите, два варианта людей. Один человек приходит, и он хочет помочь фирме этой, хочет для нее что-то сделать. Второй человек приходит, хочет денег. Когда человек приходит, хочет денег, он унижается. Он говорит: дайте мне работу, пожалуйста, у меня есть хорошая специальность, у меня два диплома, дайте, пожалуйста, работу. У него руки трясутся, психика неустойчивая. Почему? Потому что он привязан к результату, он хочет, чтобы его взяли. Тот, который уважает себя, он не хочет, чтобы его взяли. Он хочет работать там, где ему надо работать. Он хочет работать в том коллективе, в котором ему надо работать. Ему есть что отдать. Пора заканчивать. Сколько у нас времени осталось? 20 минут осталось. Ему есть что отдать, мои хорошие. И поэтому он приходит и начинает спокойно разговаривать. Я могу вот это. Что у вас за коллектив? Спрашивают, как мы работаем. Я могу вот это делать. Там. Ему говорят, допустим, нам не нужны, больше никто не нужен. Хорошо, хорошо. И уходит спокойно. Знает, не мое, значит, не то место, где я должен быть. Они думают: блин, хороший человек потерял. Второй вариант. Человек приходит, он трясется психически, он хочет устроиться, но мне ни там такой не нужен. У нас был пример. Мы вообще не берем к себе чужих людей. Только те люди, которые работают над собой, там у нас такая своя команда. Был такой пример. Одна пациентка у нас пришла, полечилась и просто приходила к нам помогать. Девушка. Это было в Москве еще. Она приходила, что-то делала у нас. Ну, как-то никто не был против. Она приходила, помогала. И потом нам нужен был офис-менеджер, мы ее взяли. Потом она вышла замуж за моего студента. Вот так у них семья организовалась. И она никогда не говорила, я хочу работать у вас. Просто приходила и помогала, что делала. Все. Ее само собой взяли на работу. Само собой. Она где-то подрабатывала и в свободное время приходила к нам. В результате мы ее взяли. И у нас нравилось очень. Видите, люди по-разному. Почему мы ее взяли? Потому что ее внутреннее состояние соответствовало. Внутренняя жизнь. Не то, что она там были круче, чем она в этом менеджменте. Но ее внутреннее содержание дало нам желание, право как бы ее взять. Попытайтесь это понять. Если человек созревает как личность, работа находит его сама. Не надо в этом плане париться. Не надо думать, что мне не повезло, у меня не та работа, я не тем занят. Не надо так думать. Ты занят тем, чем тебе положено быть занят. Ты настолько занят, насколько ты развит как личность. Вот и все. Это прямое правило, которое надо знать. Если человек внутри себя предварительное действие совершает каждый день работает над собой, каждый день молится, каждый день ставит себе задачи какие-то внутренние, выполняет. Пройдет год, буквально год, что поменяется первое? Поменяются друзья, появится другое окружение совсем. Социальный статус такого человека начнет расти постепенно. И его социальное окружение станет другим. Социальное окружение другое, значит, другая занятость совсем. Это очень легко. Легко достижимая вещь. Вот просто большинство мужчин убивается на то, чтобы просто заработать себе на жизнь. Но когда человек начинает работать над собой, это легко достижимая вещь. Вот те люди, которые окружают меня, они не думают о том, как себе заработать на жизнь. У них другие цели. А зарабатывание себе на жизнь само собой происходит естественным образом. Если человек ставит себе более высокую цель, более низкая цель, легко осуществима. Как, допустим, достичь чего-то в жизни? Поставь цель выше, и то, что ты хочешь, ты получишь само собой. Что мешает ставить цели выше? Жаба. Вот здесь вот сидит штука, и денег не хватает. Надо больше работать, 3 работы, 4 работы, 5 работ. Это жаба, ее надо душить. Мужчина жабу должен придушить в своем сердце. Женщине трудно придушить, потому что ее природа самосохранение, ей хочется больше и больше денег. Кстати, мужчины, вы никогда не сможете дать женщине столько денег, сколько она хочет. Никогда. Это невозможно. Потому что если у вас есть много денег, ей надо чуть-чуть побольше. Вот чуть-чуть побольше, чем вы. Никогда вы не сможете сделать. Столько дать женщине денег, сколько она. Поэтому успокойтесь и работайте над собой. Конечно, надо приносить какое-то количество денег. Но если вы будете работать над собой, вы принесете жене гораздо больше, чем она даже может себе представить. Потому что развитая личность дает обществу больше, и общество назад возвращает гораздо больше. Поэтому мужчина должен внутренней жизнью жить больше всего в жизни. И тогда и внешняя жизнь его будет развиваться само собой. Какие-то вопросы есть по этой теме? Да?
Во-первых, спасибо огромное. Очень хорошая лекция. Хотелось бы спросить ваше отношение к питанию. То есть мясо, не мясо.
Ни рыба, ни мясо, да? ответ такой. Питание человека — это не просто диета, это его образ жизни и мышления. Никогда человек не может питаться как-то по-другому. Пища — это психическая сила, поддерживающая жизнь человека. Вот если жизнь в определенном ключе идет, пища будет такой же. Жизнь возвышается, пища возвышается. Жизнь возвышается, пища возвышается. Если жизнь возвысилась, пища низкой быть не может. Это невозможно. Она просто не будет удовлетворять потребностям человека. Поэтому Лев Толстой сказал, вегетарианство — это не диета. Это не диета, мои хорошие. Это мировоззрение. Он сказал, я не ем мясо, потому что я против убийства этих беззащитных существ, которые доверили нам свою жизнь. То же самое сказал Эйнштейн. То же самое сказал Рабиндранат Тагор. И многие выдающиеся люди современности приняли такое решение, что они против убийства животных. Но это решение человек должен принять сам. Нет смысла запугивать человека в том, что он ест мясо, плохая карма. Это все глупость. То же самое, изменяй жене, плохая карма. Наплевал он в это время на эту карму. Ему хорошо, да и ладно. Чего думать о карме? Поэтому питание. Я не ем мясо, рыбу. Я бросил их есть в 23 года. Сознательно, осознанно. Так смотрит, ой, несчастный, похудел. Полная иллюзия. Полная иллюзия думать, что мясо — это незаменимая пища, раз. Что мясо — это полезная пища, два. Что она действительно настолько ценна, что она так нужна нам, нашему организму, три. Полный бред во всех отношениях. Начиная с науки современной. Я участвовал в нескольких передачах. Присутствовали на них ведущие диетологи страны, которые в один голос сказали, уже всем понятно, что мясо — это не самая полезная пища. Некоторые из них считают, что ничего страшного, можно понемножку есть. Другие считают, что его есть не надо. Но никто не считает, что без него невозможно жить. Еще в 65-м, я сейчас книгу как раз пишу по здоровому питанию. Еще в 65-м году был академик в России, который доказал, что никаких незаменимых белков не существует. Во всех растениях существуют все эти аминокислоты, которые и в мясе существуют, которые считали незаменимыми в свое время. Все это бред, полный бред. Понимаете, теперь вопрос, почему же так культивируется до сих пор врачами эта идея, что мясо незаменимая пища? Причина только в одном. Веды объясняют, к чему человек психически привязан, то он и культивирует в своем сердце. Вот, допустим, некоторые психологи привязаны к сексу, и они советуют людям, обязательно надо гулять, потому что иначе твои половые функции будут недоразвитыми, ты будешь болеть. Они женщинам даже советуют гулять. Для того, чтобы не болеть, чтобы половые органы не болели. Почему они так думают? Есть только одна причина. Они просто привязаны к сексу и все. Веды говорят, что человек к чему привязан, то он и культивирует. Некоторые защищают диссертации на том, что немножко вина полезно пить. Без вина вообще трудно жить, надо что немножко выпивать. Означает привязанный к вину. Означает. Что там говорили?
Вот то, что вы сказали. Первое, вы сказали, что без секса никак нельзя, обязательно. Значит, человек может просто улыбаться, не мужчина, не женщина. Это обязательно раз в неделю, и это самое большое слово. Обязательно раз в день, не важно. Профессор, фамилия не забудьте, но в принципе вот так.
Сейчас я вам про профессоров расскажу. Недавно была передача, я участвовал в Москве, передача по холестерину. Присутствовали несколько серьезных лидеров общества. Среди них один возглавляет здоровый образ жизни в стране, а второй, ну, возглавляет институт питания какой-то, я уже не помню. Ну, то есть, они высокие степени, я не знаю, как меня туда посадили. Вот, но так или иначе, вот такие люди там присутствовали. И вот тот, который возглавляет институт питания, он сказал, уже доказано, что красное мясо является главным канцерогеном. Красное мясо означает мясо коровы, мясо свиньи там и так далее, крупного рогатого скота. И плюс вот свинья тоже, копытный живот. Красное мясо. И говорит, особенно в жареном виде. Вот я вам дословно передаю его слова. А тот, который как бы возглавлял здоровый образ жизни, говорит, что ж мне теперь шашлыки не есть? Прямо во время прямого эфира. И у меня сразу возник вопрос. Если ты ученый, ты должен науку поставить выше своих желаний. Если ты ученый, это значит, что наука говорит, красное мясо канцероген, и ты должен принять это. Это значит, что ты ученый, ты разумный человек. Ученый не будет свои желания ставить выше науки. Сейчас проблема заключается в том, что желания человека руководят наукой. В этом проблема, мои хорошие. И поэтому до сих пор большинство врачей считают, что мясо незаменимая пища. Хотя уже там, наверху, всем известно, в... Организация здравоохранения, это как ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения постановила еще в 1990 там каком-то году, я не помню, втором или третьем, что мясо это канцероген, это не полезная для здоровья пища. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения постановила. Почему не прижилось? Кто там? Потому что хочется мяса. Есть только одна причина этому. Только одна причина. Поверьте, мои хорошие, в это. Некоторые приходят ко мне и говорят, дети, как же дети-то без мяса? Так детям-то оно как раз и не надо. Есть один ученый в нашей стране, который защитил докторскую диссертацию, показав, что детей лучше вообще мясом не кормить, оно плохо усваивается у них, и поэтому они его не хотят, отторгают. В раннем детском возрасте дети выплевывают его, не хотят его есть. Нужно плохо усваивается, мои хорошие. Если взять кусок мяса и кусок сыра, поместить в гипертонический раствор, который у нас в желудке находится, и варить в нем, кусок мяса расщепляется на мелкие кусочки за 12 часов, кусок сыра за 4. Дисперсную среду превращается. Понимаете, разница какая в переваривании одного и другого? Не вопрос полезности, не вопрос. Поверьте мне, вот вы сейчас пойдете домой, откроете интернет и найдете кучу статей, которые защитят это мясо, вы успокоитесь и скажете, ну слава Богу. Потому что цель этой самообороны будет только одна. Я люблю мясо. Поэтому Лев Толстой и сказал эту фразу, что это не вопрос диеты, мои хорошие, а вопрос ваших взглядов на жизнь. Когда вы поймете сердцем своим, как вам надо питаться, так вы и будете питаться. Это вопрос развития личности и все. Это не питание, это вопрос только развития личности. Это не вопрос здоровой пищи или нездоровой. Если говорить уже о здоровой пище, то нам очень трудно понять, что такое здоровая пища вообще. Я вам могу привести такой пример. Когда я путешествовал по Индии, я видел людей, которые вообще только одними кокосами питаются. И у них крепкое телосложение, у них нет проблем со здоровьем. Понимаете, у нас извращенное представление о том, как пища действует на наше сознание, на наше здоровье. Я был на вегетарианском фестивале не так давно, 2 года назад под Москвой. Я там видел кучу сыроедов. Люди, которые даже вареной пищи не едят. Одни сырые овощи, сырые фрукты. Даже масло не едят. Они крепкие, здоровые, у них нет проблем никаких, ничего не болит. Вы скажете, это невозможно. А я вам говорю, что они так живут. Понимаете? Принимайте истину такой, какая она есть. Пытайтесь свои мозги в этом плане настроить. У меня в Киеве была передача одна, детская, юмористическая. И там про вегетарианство. И мы шутили там передачи, а люди не шутили с нами. И как бы мне сказал один человек, Вы говорите, что мясо не надо есть, а без мяса жить невозможно, невозможно. Я такой смотрю на него, говорю, впервые на киевском телевидении перед вами выступает мертвый доктор. Потому что я уже 20 лет не ем мясо, я уже умер, и в мертвом виде выступаю перед вами. Приветствуйте меня. Видите, абсурдное мышление. Абсурдное мышление. Если без мяса невозможно жить, как я живу без мяса тогда? Это абсурдное мышление, понимаете? У меня дочка даже не нюхала мясо. Она выросла здоровой, крепкой, счастливой, все. Абсурдное мышление, мои хорошие. Невозможно жить без животных белков. Я вам привожу пример. Есть люди, много людей, которые вообще даже не нюхают эти животные белки, прекрасно себя чувствуют. Убирайте из своей психики абсурдное мышление. Это не значит, что все должны сырую пищу только как коровки жевать, там по травке поститься. Кому нравится, тот ест. Есть просто причина, почему так люди питаются. Потому что когда у них много огня внутри, они не могут жить, вареную пищу есть, он сильно разжигает пищеварение. Надо есть только сырую, чтобы его охлаждать. Это уже другой вопрос. Ну? Хороший вопрос, да? Спасибо. Итак, ответ такой. Женщина – это социальное существо. Проблема заключается в том, что большинство женщин даже не понимает свою природу. Женская природа – это жить в семье. Маленькой нет семьи, надо жить большой. Если женщина одинока, у нее есть ребенок, она должна найти себе такое окружение близких людей, которые бы были к ней очень близки. Среди этого окружения будут, допустим, женщины, у которых есть мужья. Эти мужчины могут заботиться о ребенке, могут по-мужски с ними общаться. Женщина не должна быть одинока в социальном смысле слова, понимаете? Надо учиться жить в среде единомышленников. Поэтому женщина должна иметь веру, как минимум. Когда женщина верующая, то она находится в окружении верующих людей, которые как бы одной веры с ней. Понимаете? И тогда она защищена этими людьми. У нее есть наставник, который может сыну что-то сказать. Если женщина просто живет работой, то это просто дикость. Если она одна и живет только работой, она дикий человек, необразованный в плане понимания, кто такая женщина. Женщина не может жить без семьи. Маленькая семья или большая не имеет значения. Но если женщина живет без семьи, она просто зря гробит свою жизнь. Потому что все женские качества проявляются только в любви. Любовь означает близкие отношения. Понимаете или нет? Вот ответ на ваш вопрос. Как воспитывать ребенка? Женщина не может быть одна, она не должна быть одна. Она должна быть защищена родственниками. Нет родственников нормальным обществом. Кем-то она должна быть защищена. Она только в близких отношениях чувствует себя комфортно. Она не должна быть одинока в этом смысле слова. Если у нее есть близкие отношения, значит обязательно найти ей мужа. Я знаю много примеров, когда в 40 лет женщине находят мужа подружки. Есть такие мужчины, которые стесняются просто с женщинами встречаться. Не таких вот, ну, сводить одно удовольствие. У меня жена так вот иногда тоже делает. Все. У нас нет времени. Спасибо вам большое, что вы пришли. Вот. Спасибо. Давайте попридумаемся немножко под конец. Значит, смотрите, я вам предлагаю такую практику, которая вам в жизни сильно пригодится. Значит, смотрите, надо мысленно вспомнить какого-то святого человека. Мысли связывают одного человека с другим. Если вы вспомните, вы с ним начнете контактировать через некоторое время, внутренне. Любой традиции, любой веры, просто святого человека. Можно с иконы. Надо вспомнить также человека, который нуждается в помощи. Ему плохо сейчас, психически, физически. Веды объясняют, что жизнь человека начинается тогда, когда он соединяет высшее начало, высшую силу, божественную силу с каким-то другим человеком. Мы можем жить только как проводники счастья. Когда человек себе хочет счастья, он не может быть счастливым. Большинство людей живут вот в этой вот глубокой озабоченности о своей судьбе. Это означает бесполезная трата времени. Веды говорят, для того, чтобы стать счастливым и успешным человеком, надо оторвать свои мозги от себя. И вот эта практика, которую сейчас вы попробуйте, она как раз это делает. То есть цель такая. Мы повторяем, я желаю всем счастья, все вместе. Это настрой, который дает человеку право пользоваться этими высшими энергиями. То есть мы повторяем, я желаю всем счастья, означает, никому не желаем зла. Мысленно вспоминаем святого человека, кланяемся ему. И это тоже настрой. Думаем, пускай все, что я делаю сейчас, вот для этого человека, который нуждается в помощи. Пускай все, что я делаю сейчас, вот для этого человека, который нуждается в помощи. Я не хочу ничего для себя. Когда человек освобождает место своего желания для высшей силы, то она сама заботится о нем. Проблема заключается в том, что мы сами хотим все поменять. И это значит, что варимся в своей судьбе. У нас нет никакого выхода, для милости нет места в нашей жизни. Первый эффект этого настроя — сердце успокоится и станет внутри хорошо. Это значит, что вы достигли желаемого результата. Второй результат еще более высокий. Неожиданно в сердце придет понимание, как решить какую-то трудную проблему в жизни. Вот это всегда приходит извне в сердце. Если бы сам человек мог решить, он давно бы решил. Но это решение приходит извне. Понимаете? Поэтому человек должен открыть сердце. Оно открывается, когда мы кому-то помогаем. Вот такая практика. Надо повторять спокойно, не торопясь, не громко, внутренне сосредоточенно и настроиться на то, о чем я сказал. Забудьте про все и вот вспоминайте, кланяйтесь святому человеку. Обязательно поклон нужен мысленный. Стопы ему поклон. Таким образом мы принимаем на себя его силу. И отдаем мысленно тому, кто нуждается. Про себя надо забыть в это время. Все, такой вот настрой. Я желаю всем счастья.